Закон о контрактах. Автор Сэмюэл Уиллистон. В сухом.ру бесплатные абстракты лучших книг. Читайте онлайн или скачивайте в mp3/pdf формате. Составляя данный абстракт, мы использовали новейшие эффективные методологии обучения, благодаря которым вы сможете легко усвоить основные выводы. Этот метод включает в себя большое количество повторений и перефразирования, которые доказали свою высокую эффективность, когда речь идет о запоминании информации. По сути, это тот же подход, который используется при запоминании стихов. Наша цель состоит в том, чтобы не только помочь вам понять наиболее важные концепции, но и помочь вспомнить и применять их в повседневной жизни. Абстракт. Договорное право Сэмюэля Уиллистона представляет собой всеобъемлющее руководство по договорному праву. Он охватывает основы договорного права, включая заключение договоров, толкование договоров и средства правовой защиты от нарушения договора. Он также охватывает более специализированные темы, такие как закон о поручительствах, закон о посредничестве и закон о третьих лицах-бенефициарах. Книга разделена на 4 части. Часть А книги посвящена основам договорного права. Он начинается с обзора формирования контрактов, включая элементы действительного контракта, типы контрактов и правила толкования контрактов. Затем обсуждаются средства правовой защиты от нарушения договора, включая возмещение убытков, конкретное исполнение и расторжение. Часть 2 книги охватывает более специализированные темы договорного права. Он начинается с обсуждения закона поручительства, который регулирует отношения между принципалом и поручителем. Затем обсуждается агентское право, которое регулирует отношения между принципалом и агентом. Он также охватывает закон о сторонних бенефициарах, который регулирует право третьих лиц на принудительное исполнение контрактов. Часть 3 книги охватывает договорное право в конкретных контекстах. Он начинается с обсуждения договорного права в контексте коммерческих организаций, включая корпорации, товарищества и компании с ограниченной ответственностью. Затем в нем обсуждается договорное право в контексте сделок с недвижимостью, включая продажу земли, аренду и ипотеку. Он также охватывает договорное право в контексте занятости, включая заключение трудовых договоров, право работников и средства правовой защиты в случае нарушения трудовых договоров. Часть 4 книги посвящена договорному праву в международном контексте. Он начинается с обсуждения договорного права в контексте международной торговли, включая заключение международных договоров, право сторон международных договоров и средства правовой защиты от нарушения международных договоров. Затем в нем обсуждается договорное право в контексте международного арбитража, включая заключение арбитражных соглашений, право сторон арбитражных соглашений и средства правовой защиты в случае нарушения арбитражных соглашений. Договорное право Сэмюэля Уиллистона — важный ресурс для всех, кто интересуется договорным правом. В нем представлен всесторонний обзор основ договорного права, а также более специализированных тем, таких как закон о поручительствах, агентский закон и закон о третьих лицах-бенефициарах. Он также охватывает договорное право в конкретных контекстах, таких как деловые организации, сделки с недвижимостью и занятость. Наконец, он охватывает договорное право в международных контекстах, таких как международная торговля и международный арбитраж. Основные идеи. Основная идея номер 1. Оферта и акцепт. Оферта — это выражение готовности заключить договор, а акцепт — это выражение согласия с условиями оферты. Оферта и акцепт должны быть взаимными и соответствовать условиям договора. Основная идея номер 2. Возмещение. Возмещение представляет собой обмен чем-то ценным между сторонами договора. Он должен быть достаточным, оговоренным и законным, чтобы контракт имел законную силу. Основная идея номер 3. Дееспособность. Стороны договора должны обладать правоспособностью для заключения договора. Это означает, что они должны быть совершеннолетними, в здравом уме и не иметь инвалидности. Основная идея номер 4. Законность. Цель контракта должна быть законной, чтобы он имел законную силу. Контракты, которые являются незаконными, аморальными или противоречат общественному порядку, недействительны и не имеют исковой силы. Основная идея номер 5. Формальности. Некоторые контракты должны быть заключены в письменной форме и подписаны сторонами, чтобы иметь юридическую силу. К таким контрактам относятся контракты, связанные с недвижимостью, контракты, которые не могут быть выполнены в течение одного года, и контракты на продажу товаров на сумму более $500. Основная идея номер 6. Права третьих лиц, третьи стороны могут быть затронуты договором, и они могут иметь определенные права по договору. Эти права могут включать в себя право подать в суд за нарушение контракта или право на принудительное исполнение контракта. Основная идея номер 7. Нарушение договора. Нарушение договора происходит, когда одна из сторон не выполняет свои обязательства по договору. Сторона, не нарушившая договор, может иметь право на возмещение убытков или другие средства правовой защиты в связи с нарушением. Основная идея номер 8. Средства защиты от нарушения контракта. Существуют определенные средства защиты от иска о нарушении контракта, включая невозможность, незаконность, принуждение и ошибку. Основная идея номер 9. Средства правовой защиты в случае нарушения договора. Сторона, не нарушившая договор, может иметь право на возмещение убытков или другие средства правовой защиты в случае нарушения договора. Эти средства правовой защиты могут включать конкретное исполнение, аннулирование и реституцию. Основная идея номер 10. Срок исковой давности. Срок давности — это закон, который устанавливает срок для возбуждения судебного дела. Если иск не предъявлен в установленный срок, он признается недействительным по истечении срока исковой давности. Основная идея номер 11. Правило доказательства условно-досрочного освобождения. Правило доказательства условно-досрочного освобождения гласит, что доказательства предыдущих или одновременных соглашений или заявлений не могут использоваться для изменения или опровержения условий письменного контракта. Основная идея номер 12. Толкование контрактов. Суды будут толковать контракты в соответствии с намерениями сторон, выраженными в контракте. Если договор неоднозначен, суд может обратиться к внешним доказательствам, чтобы определить намерения сторон. Основная идея номер 13. Недобросовестность. Недобросовестность — это доктрина, которая позволяет суду отказывать в исполнении контракта, если он настолько несправедлив, что шокирует совесть. Основная идея номер 14. Отказ. Отказ — это добровольный отказ от права или привилегии. Оно может быть явным или подразумеваемым, и оно должно быть добровольным и преднамеренным, чтобы быть эффективным. Основная идея номер 15. Эстопель. Эстопель — это доктрина, которая не позволяет стороне отстаивать право или предъявлять претензии, несовместимые с предшествующей позицией. Основная идея номер 16. Уступка и делегирование. Уступка — это передача прав по договору от одной стороны к другой. А делегирование — это передача обязанностей по договору от одной стороны к другой. Основная идея номер 17. Новация. Новация — это замена существующего контракта новым. Для этого требуется согласие всех сторон и расторжение старого договора. Основная идея номер 18. Сторонние бенефициары. Сторонний бенефициар. Это лицо, которое не является стороной договора, но имеет право на принудительное исполнение договора. Основная идея номер 19. Солидарная и солидарная ответственность. Солидарная ответственность — это доктрина, позволяющая одной стороне предъявлять иск нескольким сторонам за одно и то же нарушение договора. Основная идея номер 20. Расторжение контрактов. Контракт может быть расторгнут в силу исполнения, соглашения, нарушения, невозможности или действия закона. Основные идеи подробнее. Основная идея номер 1. Оферта — это выражение готовности заключить договор. Оно должно быть определенным, и должно включать в себя все существенные условия соглашения. Оферта должна быть сообщена адресату оферты, чтобы она была действительной. Акцепт — это выражение согласия с условиями оферты. Оно должно быть безусловным и соответствовать оферте во всех существенных отношениях. Акцепт должен быть сообщен оференту, чтобы он был действительным. Для заключения договора оферта и акцепт должны быть взаимными и соответствовать друг другу. Это означает, что оферент должен принять акцепт оферента, а оферент должен принять оферту оферента. Если одна из сторон этого не сделает, то договор не заключается. Основная идея номер два. Вознаграждение является обязательным элементом договора. Это обмен чем-то ценным между сторонами договора. Для того, чтобы договор имел юридическую силу, вознаграждение должно быть достаточным, оговоренным и законным. Уважение может принимать различные формы, такие как деньги, товары, услуги или обещание что-то сделать. Это также может быть терпение или обещание ничего не делать. Учет должен быть сделан обеими сторонами контракта и должен иметь определенную ценность для обеих сторон. Стоимость возмещения может быть определена путем изучения обстоятельств договора. Если возмещение слишком мало или если оно не представляет никакой ценности ни для одной из сторон, то договор может не иметь исковой силы. Также необходимо учитывать обмен на что-то другое. Если одна сторона дает что-то, не получая ничего взамен, то договор может быть недействительным. Рассмотрение является важной частью договорного права, и важно понимать концепцию, чтобы гарантировать, что договор подлежит исполнению. Также важно убедиться, что возмещение является достаточным, оговоренным и законным для того, чтобы контракт имел законную силу. Основная идея номер три. Дееспособность является важным элементом действительного контракта. Для того, чтобы договор имел юридическую силу, стороны договора должны иметь правоспособность для его заключения. Это означает, что они должны быть совершеннолетними, в здравом уме и не иметь какой-либо юридической инвалидности. Возраст совершеннолетия — это возраст, в котором лицо юридически считается совершеннолетним и может заключать договор. Этот возраст варьируется от штата к штату, но обычно составляет 18 лет. Если лицо не достигло совершеннолетия, оно не может по закону заключать договор. Чтобы заключить договор, человек также должен быть в здравом уме. Это означает, что они должны уметь понимать условия договора и последствия его заключения. Если человек психически недееспособен, он не может по закону заключить договор. Наконец, лицо не должно быть инвалидом для заключения договора. Это включает в себя признание банкротом, несовершеннолетие или нахождение под воздействием наркотиков или алкоголя. Если человек находится под какой-либо из этих юридических ограничений, он не может по закону заключать договор. Основная идея номер четыре. Законность договора является важным элементом для его принудительного исполнения. Контракт является недействительным и не имеющим исковой силы, если он является незаконным, аморальным или противоречит общественному порядку. Это означает, что если будет установлено, что договор нарушает какой-либо закон, он не будет приведен в исполнение судом. Например, если заключен договор на продажу нелегальных наркотиков, он не будет приведен в исполнение судом. Точно так же контракт, требующий от стороны совершения преступления или действия, противоречащего общественному порядку, не будет приведен в исполнение. Это связано с тем, что суды не будут обеспечивать соблюдение контракта, который требует от стороны совершения чего-либо незаконного или аморального. Важно отметить, что законность договора определяется законодательством юрисдикции, в которой заключен договор. Поэтому важно знать законы юрисдикции, в которой заключен договор, чтобы гарантировать, что договор является законным и подлежит исполнению. Основная идея номер пять. Формальности являются важной частью договорного права. Некоторые контракты должны быть заключены в письменной форме и подписаны сторонами, чтобы иметь юридическую силу. К таким контрактам относятся контракты, связанные с недвижимостью, контракты, которые не могут быть выполнены в течение одного года, и контракты на продажу товаров на сумму более $500. Это требование введено для того, чтобы стороны были осведомлены об условиях договора и были юридически связаны им. Без этого требования было бы трудно доказать, что договор действительно был заключен и что стороны согласились с его условиями. Письменный контракт должен включать все существенные условия соглашения, такие как участвующие стороны, предмет контракта, вознаграждение и любые другие соответствующие детали. Он также должен быть подписан обеими сторонами, чтобы иметь юридическую силу. Если какие-либо из этих формальностей не соблюдены, договор не может быть приведен в исполнение в суде. Важно понимать формальности договорного права, чтобы гарантировать, что ваши контракты имеют юридическую силу. Соблюдая надлежащие процедуры, вы можете гарантировать, что ваши контракты подлежат исполнению и что ваши права защищены. Основная идея номер 6. Право третьих лиц — это право, которое предоставляются третьим лицам, на которых распространяется договор. Эти права могут включать в себя право подать в суд за нарушение контракта или право на принудительное исполнение контракта. Это означает, что если одна из сторон договора не выполняет свои обязательства, третья сторона может подать против нее судебный иск. Кроме того, третья сторона может иметь возможность обеспечить исполнение контракта, если другие стороны этого не сделают. Это важно, поскольку позволяет третьим лицам защищать свои интересы в договоре, даже если они не являются его стороной. Права третьих лиц являются важной частью договорного права, поскольку они позволяют третьим сторонам защищать свои интересы в договоре. Это особенно важно в тех случаях, когда стороны договора не в состоянии выполнить свои обязательства. В таких случаях третья сторона может иметь возможность подать в суд на стороны договора или обеспечить исполнение договора. Это гарантирует защиту интересов всех сторон и соблюдение условий договора. Основная идея номер 7. Нарушение договора происходит, когда одна из сторон не выполняет свои обязательства по договору. Это может принимать различные формы, такие как непредоставление товаров или услуг, неуплата денег или несоблюдение сроков. Сторона, не нарушившая договор, может иметь право на возмещение убытков или другие средства правовой защиты в связи с нарушением. В зависимости от типа нарушения сторона, не нарушившая договор, может подать иск о нарушении договора и потребовать возмещения убытков или расторгнуть договор и потребовать возмещения ущерба. В некоторых случаях сторона, не нарушившая договор, может иметь возможность добиваться конкретного исполнения, что требует от нарушившей стороны выполнения своих обязательств по договору. Средства правовой защиты, доступные в случае нарушения договора, зависят от типа нарушения и условий договора. Как правило, сторона, не нарушившая договор, имеет право на возмещение убытков, которое предназначено для того, чтобы поставить ее в такое же положение, в котором она была бы, если бы договор был выполнен. В некоторых случаях не нарушившая сторона может иметь возможность добиваться штрафных убытков, которые предназначены для наказания нарушившей стороны за ее действия. Кроме того, сторона, не нарушившая договор, может иметь возможность добиваться реституции, которая призвана вернуть ее в положение, в котором она находилась до заключения договора. Важно отметить, что средства правовой защиты, доступные в случае нарушения договора, не всегда одинаковы. В зависимости от типа нарушения и условий договора сторона, не нарушившая договор, может иметь право на различные средства правовой защиты. Важно проконсультироваться с опытным юристом, чтобы определить средства правовой защиты, доступные для нарушения контракта. Основная идея номер 8. Невозможность — это защита от иска о нарушении договора, когда исполнение договора невозможно из-за события, которое нельзя было предвидеть на момент заключения договора. Например, если заключен договор на покупку определенного объекта имущества, но имущество уничтожено стихийным бедствием до того, как договор может быть выполнен, договор расторгается из-за невозможности. Незаконность — это защита от иска о нарушении контракта, когда исполнение контракта нарушило бы закон или общественный порядок. Например, если договор заключен на покупку запрещенных наркотиков, договор не может быть исполнен в силу незаконности. Принуждение — это средство защиты от иска о нарушении договора, когда одна из сторон вынуждена заключить договор из-за угроз или принуждения. Например, если одной стороне угрожают физической расправой, и если она не заключит договор, договор не может быть исполнен в силу принуждения. Ошибка — это защита от претензии о нарушении договора, когда одна из сторон ошибается в отношении существенного факта во время заключения договора. Например, если одна из сторон заблуждается в отношении цены продукта на момент заключения договора, договор не имеет исковой силы из-за ошибки. Основная идея номер 9. Средства правовой защиты от нарушения контракта — это средства правовой защиты, доступные стороне, не нарушившей контракт, в случае нарушения контракта. Сторона, не нарушившая договор, может иметь право на возмещение убытков или другие средства правовой защиты в случае нарушения договора. Эти средства правовой защиты могут включать конкретное исполнение, аннулирование и реституцию. Конкретное исполнение является средством правовой защиты, которое требует от нарушившей стороны выполнения обязательств по договору в соответствии с договоренностью. Расторжение — это средство правовой защиты, которое позволяет стороне, не нарушившей договор, расторгнуть договор и вернуться к тому положению, в котором она находилась до заключения договора. Реституция — это средство правовой защиты, которое требует, чтобы нарушившая сторона заплатила не нарушившей стороне любую выгоду, которую она получила от договора. Цель этих средств правовой защиты состоит в том, чтобы поставить не нарушившую сторону в такое же положение, в котором она была бы, если бы договор был исполнен в соответствии с договоренностью. Суд рассмотрит обстоятельства нарушения и ущерб, понесенный не нарушившей стороной, при определении соответствующего средства правовой защиты. Суд может также рассмотреть вопрос о наличии других средств правовой защиты и стоимости их применения. Средства правовой защиты от нарушения договора предназначены для защиты стороны, не нарушившей договор, и обеспечения того, чтобы сторона, нарушившая договор, несла ответственность за свои действия. Важно понимать средства правовой защиты, доступные в случае нарушения договора, чтобы защитить свои права и интересы в случае нарушения. Основная идея номер 10. Срок исковой давности является важным понятием в договорном праве. Это закон, который устанавливает срок для подачи иска в суд. Если иск не предъявлен в установленный срок, он признается недействительным по истечении срока исковой давности. Это означает, что сторона, подавшая иск, не может продолжать претензию. Срок исковой давности предназначен для защиты сторон от необходимости защищаться от устаревших требований, которые может быть трудно доказать или опровергнуть. Срок подачи судебного иска варьируется от штата к штату и зависит от типа предъявленного иска. Как правило, срок составляет от 1 до 6 лет. В некоторых случаях срок может быть больше или меньше в зависимости от обстоятельств. Например, в некоторых штатах срок исковой давности по искам о нарушении контракта составляет 4 года, а в других — 3 года. Срок исковой давности является важным понятием, которое необходимо понимать при заключении договора. Важно знать срок для обращения в суд в случае возникновения спора. Если иск не предъявлен в установленный срок, иск может быть аннулирован по истечении срока исковой давности. Основная идея номер 11. Правило условно-досрочного освобождения является фундаментальным принципом договорного права. В нем говорится, что доказательства предыдущих или одновременных соглашений или заявлений не могут использоваться для изменения или опровержения условий письменного контракта. Это правило основано на идее, что письменный договор должен быть окончательным и полным выражением соглашения сторон. Если стороны намеревались включить дополнительные условия, они должны были включить их в письменный договор. Правило условно-досрочного освобождения не является абсолютным. Он не применяется, если стороны намеревались сделать письменный договор неполным или если для объяснения смысла письменного договора предлагаются доказательства. Кроме того, правило доказательства условно-досрочного освобождения не применяется, если доказательства предлагаются для доказательства мошенничества, ошибки или других оснований для расторжения или изменения договора. В таких случаях доказательства могут быть использованы для доказательства того, что письменный договор не точно отражает истинное соглашение сторон. Правило условно-досрочного освобождения является важным понятием в договорном праве. Он служит для защиты ожиданий сторон и обеспечения того, чтобы письменный договор был окончательным и полным выражением их согласия. Для сторон контракта важно знать правила доказательства условно-досрочного освобождения и его последствия. Основная идея номер 12. Толкование контрактов — это юридическое понятие, которое используется для определения смысла контракта. Суды будут толковать договоры в соответствии с намерениями сторон, выраженными в договоре. Это означает, что суд рассмотрит язык договора, чтобы определить намерения сторон. Если договор ясен и недвусмыслен, суд будет обеспечивать исполнение договора в том виде, в котором он написан. Однако, если договор неоднозначен, суд может обратиться к внешним доказательствам, чтобы определить намерения сторон. Эти внешние доказательства могут включать в себя предыдущие переговоры между сторонами, курс поведения сторон, а также отраслевые традиции и обычаи. Суд также рассмотрит обстоятельства заключения договора. Суд будет использовать все эти доказательства для определения намерений сторон и соответствующего толкования договора. Толкование договоров является важным понятием в договорном праве. Для сторон договора важно обеспечить, чтобы язык договора был ясным и недвусмысленным, чтобы суду не приходилось обращаться к внешним доказательствам для определения намерений сторон. Основная идея номер 13. Недобросовестность — это доктрина, которая позволяет суду отказать в исполнении контракта, если он настолько несправедлив, что шокирует совесть. Эта доктрина основана на идее о том, что договор должен быть справедливым и разумным для обеих сторон, и что суд не должен обеспечивать соблюдение договора, который является настолько односторонним, что является недобросовестным. Для того, чтобы суд признал договор недобросовестным, он должен быть настолько несправедливым, что выходит за рамки того, что разумный человек счел бы приемлемым. Доктрина недобросовестности часто используется в делах, связанных с договорами присоединения, которые представляют собой договоры, которые составляются одной стороной и представляются другой стороне по принципу «прими или оставь». В этих случаях суд рассмотрит условия контракта, чтобы определить, являются ли они настолько односторонними, что они недобросовестны. Если суд сочтет договор недобросовестным, он откажет в его исполнении. Доктрина недобросовестности — важный инструмент защиты потребителей от недобросовестных контрактов. Это позволяет судам отказывать в исполнении контрактов, которые настолько односторонние, что это шокирует совесть. Это помогает гарантировать, что контракты являются справедливыми и разумными для обеих сторон, и никто не может быть использован в своих интересах. Основная идея номер 14. Отказ — это добровольный отказ от права или привилегии. Оно может быть явным или подразумеваемым, и оно должно быть добровольным и преднамеренным, чтобы быть эффективным. Отказ от прав может использоваться в различных контекстах, включая контракты, деликтное право и уголовное право. В договорном праве отказ — это соглашение между двумя сторонами об отказе от права или привилегии, которыми они в противном случае обладали бы. Например, отказ от прав может быть использован для отказа стороны от права предъявлять иск в связи с нарушением договора. В деликтном праве отказ — это соглашение между двумя сторонами об отказе от права или привилегии, которыми они в противном случае обладали бы. Например, отказ может быть использован для отказа стороны от права предъявлять иск за небрежность. В уголовном праве отказ — это соглашение между двумя сторонами об отказе от права или привилегии, которыми они в противном случае обладали бы. Например, отказ может быть использован для отказа обвиняемого от права на суд присяжных. Во всех случаях отказ должен быть добровольным и преднамеренным, чтобы быть эффективным. Отказ не может подразумеваться из обстоятельств или выводиться из поведения сторон. Кроме того, отказ должен быть оформлен в письменной форме, чтобы иметь законную силу. Отказ также должен быть четким и недвусмысленным, чтобы быть эффективным. Если отказ является двусмысленным или неясным, он может быть истолкован не так, как задумано сторонами. Важно отметить, что отказ — это не то же самое, что эстопель. Эстопель — Это правовая доктрина, которая не позволяет стране отстаивать право или привилегии, которые они в противном случае имели бы. Эстопель не является добровольным и не предназначен для отказа. Основная идея номер 15. Эстопель — это правовая доктрина, которая не позволяет стране отстаивать право или предъявлять претензии, несовместимые с предшествующей позицией. Он основан на том принципе, что человеку не должно быть позволено использовать в своих интересах собственную неправоту или занимать позицию, противоречащую предыдущей позиции, которую он занял. Эстопель используется, чтобы не дать стране занять позицию, противоречащую предварительному заявлению или соглашению, или отрицать истинность факта, который был ранее установлен. Эстопель часто используется в договорном праве, чтобы помешать стране отрицать истинность факта, установленного в предыдущем соглашении. Например, если сторона согласилась с определенным условием в договоре, она не может впоследствии отрицать существование этого условия или согласие с ним. Эстопель также может использоваться для предотвращения того, чтобы сторона заявляла о своем праве или предъявляла претензии, которые несовместимы с предыдущей позицией, которую они заняли. Например, если сторона ранее согласилась с определенным условием договора, она не может впоследствии отстаивать право или предъявлять претензии, противоречащие этому условию. Эстопель является важной доктриной в договорном праве, поскольку она не позволяет сторонам воспользоваться собственной неправотой или занять позицию, противоречащую предыдущей позиции, которую они заняли. Это также важно, потому что гарантирует, что стороны придерживаются своих предыдущих представлений и соглашений. Эстопель — это мощный инструмент, который можно использовать для защиты прав сторон в договоре и для обеспечения того, чтобы они выполняли свои предыдущие заявления и соглашения. Основная идея номер 16. Цессия — это переход прав по договору от одной стороны к другой. Это означает, что цедент или сторона, передающая право, уступает свои права цессионарию или стороне, получающей право. Цедент больше не имеет права на право по договору, а цессионарий теперь является стороной с правами. Цедент должен иметь право передавать право в первую очередь, а цессионарий должен принять право, чтобы уступка была действительной. Делегирование — это передача обязанностей по договору от одной стороны к другой. Это означает, что делегатор или сторона, передающая обязанности, передает свои обязанности делегату или стороне, принимающей обязанности. Делегатор больше не несет ответственности за обязанности по контракту, а делегат теперь является стороной с обязанностями. Делегатор должен иметь право передавать обязанности в первую очередь, а делегат должен принять обязанности, чтобы делегирование было действительным. Основная идея номер 17. Новация — это замена существующего договора новым. Для этого требуется согласие всех сторон и расторжение старого договора. Это означает, что стороны первоначального договора должны согласиться с новым договором, а первоначальный договор должен быть расторгнут. Новый договор должен быть заключен в письменной форме и содержать все основные элементы действующего договора, такие как оферта, акцепт, рассмотрение и взаимное согласие. Новый контракт также должен быть подкреплен вознаграждением, представляющим собой нечто ценное, данное в обмен на обещание выполнить его. Новация является полезным инструментом для сторон, которые хотят изменить существующий договор, не начиная с нуля. Это позволяет сторонам вносить изменения в условия договора без необходимости пересмотра всего соглашения. Это может быть полезно в ситуациях, когда стороны уже вложили значительное количество времени и усилий в первоначальный договор. Это также может быть полезно в ситуациях, когда стороны уже установили отношения и доверие друг к другу. Новация также может быть использована для передачи прав и обязанностей одной стороны другой. Это часто делается, когда одна из сторон не может или не желает выполнять свои обязательства по договору. В этом случае другая сторона может согласиться взять на себя обязательства первоначальной стороны, и первоначальный договор аннулируется. Это может быть полезно в ситуациях, когда первоначальная сторона не может выполнить свои обязательства, но другая сторона желает и может это сделать. Основная идея номер 18. Сторонний бенефициар — это лицо, не являющееся стороной договора, но имеющее право на принудительное исполнение договора. Этот тип бенефициара обычно создается, когда одна сторона договора намеревается принести пользу третьей стороне. Третья сторона не является стороной договора, но стороны договора намерены принести выгоду третьей стороне. В этом случае третья сторона имеет право обеспечить исполнение договора, как если бы она была его стороной. Наиболее распространенным примером стороннего бенефициара является бенефициар полиса страхования жизни. Застрахованное лицо является стороной договора, а страховая компания — другой стороной. Бенефициаром полиса является третья сторона, которая имеет право на принудительное исполнение договора и получение выгод от полиса. Другим примером стороннего бенефициара является кредитор одной из сторон договора. Кредитор не является стороной договора, но стороны договора могут иметь намерение принести пользу кредитору, предусмотрев оплату долга в договоре. В этом случае кредитор имеет право обеспечить исполнение договора, как если бы он был его стороной. Сторонние бенефициары также часто встречаются в контрактах между работодателями и работниками. Работник является стороной договора, а работодатель — другой стороной. Члены семьи сотрудников могут быть сторонними бенефициарами контракта, поскольку стороны контракта могут намереваться принести пользу членам семьи, предусмотрев определенные льготы в контракте. Основная идея номер 19. Солидарная ответственность — это правовая доктрина, которая позволяет стороне предъявлять иски нескольким сторонам за одно и то же нарушение договора. В соответствии с этой доктриной каждая из сторон несет ответственность за всю сумму убытков, независимо от их индивидуального вклада в нарушение. Это означает, что если одна из сторон не в состоянии выплатить полную сумму убытков, другие стороны по-прежнему несут ответственность за оставшуюся часть. Эта доктрина часто используется в случаях с участием нескольких сторон, таких как партнерство, корпорации и другие хозяйствующие субъекты. Доктрина солидарной ответственности основана на идее о том, что несправедливо позволять одной стороне избегать ответственности за нарушение договора, когда другие стороны несут ответственность. Эта доктрина также используется для обеспечения того, чтобы пострадавшая сторона полностью компенсировала свои убытки. В некоторых случаях доктрина солидарной ответственности может быть изменена или от нее могут отказаться стороны, участвующие в договоре. Доктрина солидарной ответственности является важной концепцией договорного права и может оказать существенное влияние на исход дела. Важно, чтобы стороны понимали последствия этой доктрины до заключения договора. Если стороны не уверены в последствиях солидарной ответственности, им следует обратиться за юридической консультацией до подписания договора. Основная идея номер 20. Расторжение контрактов — это процесс, при котором контракт расторгается и стороны освобождаются от своих обязательств. Контракт может быть расторгнут различными способами, включая исполнение, соглашение, нарушение, невозможность или действие закона. Исполнение является наиболее распространенным способом выполнения контракта. Когда стороны выполнили свои обязательства по договору, договор считается расторгнутым. Соглашение является еще одним способом выполнения контракта. Если стороны согласны расторгнуть договор, они могут сделать это по обоюдному согласию. Нарушение — еще один способ расторгнуть контракт. Если одна из сторон не выполняет свои обязательства по договору, другая сторона может расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков за нарушение. Невозможность — еще один способ расторгнуть контракт. В случае невозможности исполнения одной из сторон своих обязательств по договору договор может быть расторгнут. Наконец, договор может быть расторгнут в силу закона. Это происходит, когда закон или постановление суда делает договор неисполнимым. Например, если договор будет признан незаконным или противоречащим государственной политике, он может быть расторгнут в силу закона. Подводя итог к краткому изложению этой книги, мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за то, что вы нашли время его прочитать или прослушать. Ваши отзывы очень важны для нас, поэтому мы просим вас оценить наше резюме и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. Кроме того, если вы жаждете большего количества отличных книг, обязательно посетите наш веб-сайт всухом.ру. Еще раз спасибо за вашу поддержку и приятного чтения следующих книг.